Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова, а это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Кувалдой по правосудию. Почему наемникам из ЧВК «Вагнера» сходят с рук демонстративные убийства? 30 лет на шестерых. В Самаре дали реальные сроки полицейским, которые сфабриковали почти два десятка уголовных дел.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Подмосковье арестовал на два месяца мобилизованного Александра Лешкова, который толкнул офицера во время спора в учебном центре «Патриот». Дело возбудили по статье о насилии в отношении вышестоящего военнослужащего в период мобилизации и его оскорблений. О перепалке мобилизованных с начальством стало известно 13 ноября. В частности, военнослужащий назвал подготовку перед отправкой в Украину имитацией и профанацией, обвинял в отсутствии обмундирования и толкнул офицера. В Санкт-Петербурге у здания штаба Западного военного округа матери солдат-срочников, которых, по их информации, отправили служить в приграничные с Украиной регионы, провели одиночные пикеты. По словам женщин, их дети находятся в Белгородской области и часто попадают под обстрелы. Также к пикетам присоединились и родственники мобилизованных. Женщины добиваются встречи с военным прокурором округа. Суд в Архангельске оштрафовал на 15 тысяч рублей местную жительницу Ольгу Кузнецову за плакат с надписью «Сбор подписей за отмену мобилизации». Суд счел это дискредитацией российской армии. Кузнецова вину не признала. Также за дискредитацию российской армии на 30 тысяч рублей оштрафовали главного редактора издания «Якутия.Инфо» Тимофея Ефремова. Дело возбудили из-за его комментария в эфире «Дождя» и фразу «Женщину же на фронт не отправишь». Слово «фронт» российские власти сочли дискредитацией. По мнению судьи, журналист должен был использовать словосочетание «линия соприкосновения». Барнаульскую журналистку Марию Пономаренко, обвиняемую в распространении фейков об армии, перевели из следственного изолятора под домашний арест. Под стражей Пономаренко находилась с апреля. Она рассказывала, что в заключении у нее выросло количество тревог и беспокойств и обострилась клаустрофобия. В сентябре она вскрыла себе вены. Поводом для дела против Марии Пономаренко стал ее пост в Телеграме об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе. А из-под домашнего ареста в следственный изолятор отправили активистку из Улан-Удэ Наталью Филонову. Ее обвиняют в нападении на сотрудника полиции. Суд счел, что Филонова нарушила условия домашнего ареста. Сама она поясняла, что выехала из дома, чтобы забрать сына-инвалида, который остался один, потому что его отец попал в больницу с инфарктом. По версии следствия, в конце сентября Филонова ударила двух полицейских, когда ее везли на рассмотрение административного дела. Наталье Филоновой 60 лет. В течение этого года ее трижды судили за просьбу снять с автобуса наклейку с буквой «Z». Владимир Путин предложил увеличить количество статей Уголовного кодекса, приговор по которым может стать основанием для лишения приобретенного российского гражданства. Среди них участие в работе нежелательной организации, распространение фейков о российской армии, призывы к сепаратизму. Депутаты расширили этот список еще больше, предложив лишать гражданства за сдачу в плен, дезертирство, неисполнение приказа в период военного положения и еще по некоторым основаниям. В России возник дефицит самого часто назначаемого для терапии ВИЧ антиретровирусного препарата «Эвиплеры». Об этом сообщает движение «Пациентский контроль». По их данным, лекарства не хватает в 12 регионах. Наиболее сложная ситуация в Тверской области, Республике Коми и в аннексированном Крыму. Некоторым пациентам изменили схему лечения, объяснив это дефицитом. А другим выдают препарат на месяц и говорят, что в следующий раз, скорее всего, придется менять терапию полностью, сообщают в «Пациентском контроле». «Эвиплера» – самый востребованный и дорогой препарат из тех, что Минздрав закупает для пациентов с ВИЧ. Его годовой курс стоит около 300 тысяч рублей. В 2022 году Минздрав сократил закупки препарата. В ноябре Роспотребнадзор сообщал, что в России живут 1,5 миллиона больных ВИЧ. В Минздраве утверждают, что инфицированных в два раза меньше.
– Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Следственный комитет проверяет видео, запечатлевшее убийство Евгения Нужина, бывшего заключенного, завербованного частной военной компанией «Вагнера» для войны в Украине и, как утверждается, добровольно перешедшего на сторону ВСУ. На видео, опубликованном в Телеграме 12 ноября, Нужин после слов о совершаемой над ним казни получает удары кувалдой по голове. Это не первый, но, пожалуй, самый известный пример внесудебной расправы наемников из частной военной компании «Вагнера» над участником войны в Украине с российской стороны, рассказывает Иван Воронин.
Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить.
Это последние слова Евгения Нужина перед смертью. После них на этом видео неизвестный дважды ударил его кувалдой по голове. Из соображений этики мы не показываем эти кадры. Видео опубликовал телеграм-канал Grey Zone, который журналисты связывают со структурами близкого к Путину бизнесмена Евгения Пригожина, основателя частной военной компании «Вагнера». В телеграм-канале это видео выложено с подписью «Молот возмездия». Оно состоит из нескольких частей. Сначала Евгений Нужин представляется, дает интервью украинским журналистам и говорит, что был завербован на фронт в российской колонии и добровольно перешел на сторону Украины. Затем его показывают в темном помещении. При этом голова мужчины примотана к кирпичам скотчем. Он говорит, что 11 ноября его оглушили ударом по голове и похитили в Киеве.
Что касается Кувалданова, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаки. Собачья смерть».
Комментарий от имени Пригожина опубликовала утром 13 ноября пресс-служба его компании «Конкорд». Впрочем, два дня спустя появились сообщения о том, что сам Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить видео. По его версии, Нужина могли похитить сотрудники спецслужб США, а опрошенные Пригожиным участники ЧВК отрицают причастность к появлению видео. Евгений Нужин – бывший заключенный Рязанской исправительной колонии, где его завербовали в ЧВК «Вагнера». 4 сентября он добровольно сдался украинским военным, о чем рассказал в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи». По словам Нужина, он решил воевать против России, потому что на западе Украины у него родственники. Вербовать заключенных в колонии, по его словам, прилетал Пригожин. Нужин также упоминал о внесудебных расправах за добровольную сдачу в плен.
А вы, получается, между собой не обсуждали, что, может быть, сдадимся в плен?
Нет,
какие-то
опасно,
позиции?
Опасно.
Опасно, да?
Опасно. Потому что тебя сразу обнулят. Если донесут, обнулят, это расстреляют.
Автор этого интервью, журналистка Рамина Эсхакзай, в эфире телеканала «Белсат» назвала Нужина приспособленцем и хорошим актером.
То, что он хотел воевать на стороне Украины, скорее всего, он осознал уже, когда попал в плен. То есть, когда он находился в тюрьме и постил в своих социальных сетях информацию о том, что Путин молодец и он за Россию, он тогда явно не хотел воевать на стороне Украины.
Правозащитный проект «Гулагунет» опубликовал версии двух источников о том, как Нужин перед смертью оказался на неподконтрольной Украине территории. Один сообщил, что его похитили в ноябре, другой выдали по обмену. Последнюю версию подтвердил советник президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дождь».
Военнослужащий, плененный, может написать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано на всех уровнях, имеется в виду и в штабе, который организовывает обмен, и, соответственно, у правоохранительных органов, имеется в виду и СБУ, и ГУР, и, соответственно, Генеральная прокуратура.
А в несудебных расправах лиц, связываемых с ЧВК «Вагнера», в том числе с использованием кувалды во время сирийской кампании, еще в 2019 году писала «Новая газета». Основательница проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила телеграм-каналу ЧТД, что внесудебные расправы на фронте коснулись как минимум 40 завербованных заключенных. По ее словам, на любой запрос в Федеральную службу исполнения наказаний об обстоятельствах гибели заключенного ведомство ответит, что это государственная тайна. Издание «Тайга-Инфо» 15 ноября со ссылкой на родственников заключенных колонии 37 в Иркутской области рассказало, что арестантов принудительно забирают на фронт в ЧВК «Вагнер». Родственники анонимно пожаловались на издевательства, избиения и пытки электрошокером против заключенных.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной адвокат Илья Новиков и руководитель юридической службы Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева. Илья, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, насколько я понимаю, сначала основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин комментировал видео с убийством человека ударом кувалдой по голове словами «собаки, собачья смерть». Но уже в среду на этой неделе в сети начали распространять текст его заявления, якобы поданного в Генпрокуратуру, где Пригожин уже просит проверить это видео и указывает на возможную причастность к его производству спецслужб США. Вот с вашей точки зрения, чем можно объяснить смену этой риторики, когда сначала они чуть ли не бахвалились тем, что сделали с человеком, перешедшим в какое-то время на сторону военных сил Украины, а теперь уже так открещиваются, говорят, нет-нет-нет, это все ЦРУшники, постановка, проверяйте.
Я не уверен, что это в принципе нужно объяснять. То есть мы знаем из событий 2017 года, когда аналогичным способом убили человека в Сирии, именно вагнеровцы, именно кувалдой, именно под запись на видеокамеру, то есть для того, чтобы потом этим хвастаться. То есть мы понимаем, что для них не новость, для них не первый раз, а это, в принципе, практически их фирменный стиль. А вникать в их какие-то внутренние мотивы, тем более Пригожина, почему он сначала говорил одно, потом другое, мне кажется, совершенно лишним. Просто это вот такая структура, это такие люди, это такой человек.
Да, тогда давайте немножко поговорим о Следственном комитете Российской Федерации. Вот вы уже упомянули эту историю, когда вы по просьбе мемориала вместе с вашим коллегой Петром Заикиным, если я не путаю, обращались в Следственный комитет от имени брата сирийца Мухаммеда Элисмаила. И ему вагнеровцы в 2017 году под видеозапись ломали кувалды ноги, потом отрезали голову. Причем фотографии с вот этими людьми, наемниками, которые не прячут лиц, и этой отрезанной головой, она есть в сети, ее вот любой может посмотреть. Российский закон обязывает представителей государства расследовать преступления российских граждан, совершенные за границей. Но Следственный комитет отказался возбуждать дело. Почему? Что они говорили вам?
Нам они ничего не говорили, они говорили суду. А на самом деле, первый раз, когда мы к ним обратились, они даже не стали ничего, в принципе, отвечать. Просто это заявление, оно, которое подписал брат вот этого человека, Мухаммеда Элисмаила, оно просто кануло, как камень в болото, без малейшего всплеска и без звука. Здесь надо, наверное, уточнить детали, потому что деталями становится понятнее вообще картина событий. В 2017 году появилась видеозапись, на которой вагнеровцы, то есть то, что это вагнеровцы, понятно по контексту, в масках с закрытыми лицами действительно убивают человека кувалдой, пытают его, стесают, потом отрезают ему голову. Но это был публичный вариант записи, который был с самого начала. Через некоторое время появился вариант записи, видимо, изначально не предназначенный для публикации, где эти же самые люди были уже с закрытыми лицами, то есть они позировали для... Я не знаю, что такое, это дембельский альбом или это какой-то домашний архив, как хотите это назовите, в общем, вот этими подвигами своими, когда они забили человека до смерти, хвастались, ну, видимо, для себя и своих знакомых. И вот уже на этой второй записи, не на первой, которая изначально была такая анонимная, а на второй удалось одного человека идентифицировать предположительно, кто это такой из числа известных вагнеровцев, а одного практически наверняка. Вот это практически наверняка, это человек по фамилии Дычко, это житель Ростовской области, по которому известно, что он служил вот в этой структуре Вагнер, что он бывал в Сирии. И в заявлении, которое было подано братом убитого в Следственный комитет России, прямо говорил, что да, вот я считаю, что это такой-то человек. Пожалуйста, допросите его, спросите, что он об этом думает. Был ли он на этой записи? Он ли это вообще? Будет ли он отрицать? Может, он не будет отрицать. И вот вам, пожалуйста, предварительная справка от юриста сирийского о том, что в Сирии судом это дело не рассматривается. Почему это важно? Потому что позиция, которую занял Следственный комитет России, заключалась в том, что ну, это же чужая территория, это не мы, не наша ответственность. Так что мы не будем возбуждать уголовного дела. Мы знаем прекрасно, что они умеют возбуждать уголовные дела, потому что происходит на чужой территории. У них там несколько комнат в здании Следственного комитета в Москве, заставлены томами дела, которые они расследуют про ужасные преступления украинской военщины в Украине. Так называемое большое украинское дело. То есть их это никогда не останавливало. Но в данном случае действительно законом прямо предписывал сначала это дело возбудить и уже в рамках этого дела выяснять, все-таки привлекали ли Дычко и других людей к ответственности в Сирии за это деяние. Потому что если не привлекали, то его обязан привлечь Следственный комитет России. И это дело российского правосудия. Ну вот сначала Следственный комитет, потом три инстанции российских судов заняли ту позицию, что нет, это не их дело. мы не то чтобы от них чего-то особенно хотели. Мы понимаем, что даже если это дело возбудят, то все равно расследователи будут исключительно в порядке имитации. А нашей задачей было обеспечить почву для того, чтобы это дело могло поступить в Европейский суд прав человека. Собственно, мемориал до того, как Россия окончательно вышла из ИСПЧ в этом году, эту жалобу туда успел направить. Но одно дело наши рабочие цели, а другое дело общий контекст и понимание, как вагнеровцы фактически получили от российской судебной системы и от Следственного комитета России практически зеленый свет на будущее время. Вот в рамках той истории 2017 года была подготовлена почва для этого убийства 2022 года. То есть людям сказали, что вам ничего не будет, делать, что хотите. Да, вам можно, вы можете убивать людей кувалдой, мы не будем никак это расследовать. Вот этот сигнал был передан, и он был принят.
Так что вот в последнее время все чаще года, и чаще, да, кстати, от политологов в основном и от юристов можно слышать такое понятие, как монополия на насилие, что государство само добровольно передает из своих рук, ну, в общем, лишает само себя монополии на насилие, и это может привести к чрезвычайной катастрофе. Вы с этим согласны?
Ну, я с ним не очень согласен. Это в нормальном государстве монополия на насилие – это что-то такое хорошее. Качество российского государства такое, что даже если бы эта монополия оставалась строго у него, без всякого делегирования, без всякой передачи кому-то еще, нам с вами и так бы хватило о чем говорить, потому что те же самые вещи, может быть, не так красочно, не с такой палаческой, воровской фантазией, как в данном случае, да, но прекрасно российское государство своими руками своих официальных служащих умеет убивать, умеет пытать, в этом нет никакого нового элемента для нас. Поэтому, ну, монополия на насилие – это что-то из хорошей жизни, это из первого мира.
Угу. Да.
А в применительно к России это не очень отличается. Это ситуация, та, которая была, от той, которая наступила.
Да, спасибо большое. Илья, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу переключиться на Наталью Секретареву. Она специалист в области гуманитарного права международного. Наталья, вот в среду, 16 ноября, советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что заключенный Евгений Нужен, который вот был завербован ЧВК Вагнера, потом сдался в плен украинским военнослужащим, что он добровольно согласился вернуться в Россию в ходе обмена пленными. Точнее, так, значит, он сначала дал показания, в том числе о вербовке заключенных российских колоний в частной военной компании, а потом подписал собственноручное согласие на обмен пленными. И, собственно, вот в рамках этого обменного процесса его и отдали в распоряжение, не знаю, российских властей на территорию России. Его куда-то отдали из Украины. Скажите, пожалуйста, с точки зрения гуманитарного права, можно ли было, в принципе, выдавать нужно для обмена, ну, даже если он подписывал какие-то добровольные согласия?
Ну, на самом деле, мне кажется, что эта ситуация пока что, или не пока что, в принципе, довольно темная и непонятная. Мы не понимаем, действительно ли он что-то подписывал, мы не понимаем, действительно, хотел ли он вернуться на территорию России, и кому его, главное, передали, потому что, ну, мы все-таки презюмируем, что люди, присутствующие на видео, или бойцы ЧВК «Вагнер», не являются официальными агентами государства. Вот вы говорили про монополию на насилие, я согласна с Ильей в том, что по международному праву, по международному гуманитарному праву есть такое понятие, как агент государства, и такое понятие, как контроль государства над какой-то вооруженной группировкой. Скорее всего, с высокой вероятностью можно говорить о том, что Россия контролирует действия ЧВК Вагнера, или в любом случае они должны вменяться, как будто это были бы действия агентов государства. Но как бы даже по официальным протоколам ни одного государства мира, ни России, ни Украины, ничего, как бы передавать человека пленного в руки кому? Ну, как бы кому его передали? Его же явно передали не вооруженным силам Российской Федерации, а кому-то еще, у кого нет вообще никакого звания, позиции. Ну, вообще-то, как бы по российскому закону, ЧВК Вагнер — это незаконная организация.
Да, Но, Наталья, мы тоже не можем утверждать, что ВСУ передали Нужина Вагнеру, да, потому что нам это неизвестно. Вполне также и российские военные могли его дальше передать кому уже угодно. То есть это все вообще серая зона. Меня все-таки интересует вот тот вопрос человека, который оказался в этой ситуации, чьи показания, причем снятые на видео, широко распространялись и украинскими средствами массовой информации, и международными, который рассказывал о том, что ему известно. И его можно было куда-то, кому-то передавать, обменивать, ну вот с точки зрения формального права.
На самом деле, я бы сказала, что здесь стоит вопрос даже не международного гуманитарного права, а старого доброго международного права прав человека, которое не перестает действовать. Европейская конвенция, та же самая, не перестает действовать во время вооруженных конфликтов. И есть статья 3 Европейской конвенции, которая все еще действует в Украине, о запрете пыток. И эта статья распространяется на случаи, когда выдача, депортация и так далее человека в какую-то третью страну с высокой вероятностью повлечет применение к нему пыток, или то же самое есть запрет убийства. Тоже статья 2 конвенции, тоже как бы она запрещает выдачу, высылку, депортацию человека в третью страну, где ему с высокой вероятностью грозит незаконное лишение жизни. Я так сказала криво. Ну, как, где его могут убить? Как и случилось в России. То есть, конечно же, это нарушает Европейскую конвенцию с довольно высокой вероятностью.
Да, но опять же, мы не знаем, это случилось в России или не случилось в России. Пригожин, например, так вообще утверждает, что это все дело ЦРУ, это все срежиссировано, и вот в этом заявлении, которое он написал в Генпрокуратуру почему-то, а не в Следственный комитет, вот он тебе излагает все свои соображения. Тем не менее, скажите, пожалуйста, а должно ли следствие выяснять, кто на самом деле фигурирует на этой видеозаписи, если там, ну, кто там был, кроме жертвы, кто был оператором, кто распространял эти записи, откуда они в известном телеграм-канале появились, и давать этому какую-то правовую оценку.
Да, да, конечно, ответ на все эти элементы «да». Я только хочу уточнить, что даже если это произошло не на территории России, то это было совершено российскими гражданами и с высокой вероятностью агентами государства. Поэтому у правоохранительных органов России все равно есть обязанность расследовать заявление о преступлении и факт, эти факты, которые мы все видели. И да, они должны установить, что произошло по всем этим инстанциям, кто это снял, что это за телеграм-канал, как это там оказалось, кто на видео. Все эти вопросы должны быть установлены. Будут ли они установлены? Ну, хороший вопрос.
Да. Тем более, это видео, кстати, до сих пор не запрещено, не заблокировано Роскомнадзором, не внесено судом в перечень никаких нежелательных видео. То есть, ну, вроде как бы все в порядке, да? Они зашевелились-то спустя там 5 дней, несколько дней.
Да, то есть можно далеко не вставать со стула и вспомнить как раз это дело 2017 года сирийское, где правоохранительные органы, суды сказали, что ну, мы же не можем проверить аутентичность этого видео. Мы не знаем, что это, а что мы можем сделать? И разводить руки. На моей практике тоже есть случаи, когда есть видеозапись с государственного телеканала. И вместо того, чтобы хотя бы вызвать продюсера этого шоу и спросить, действительно ли это было, правоохранительные органы просто говорят, ну мы не можем проверить, был ли какой-то монтаж, действительно ли существовал этот выпуск или нет. Ну,
я хочу переключиться на Илью Новикова. Илья, вот вы сейчас сидите в Киеве, и вы, конечно, совершенно иначе смотрите, наверное, происходящие тут события и на наше обсуждение всех этих историй, в том числе и там гуманитарного права, права прав человека, действует оно, не действует в период военного конфликта. С вашей точки зрения, вот какие продиктованные этой войной изменения просто необходимо вносить в систему международного права, в систему взаимоотношений? Или пока ведутся военные действия, в принципе, можно забыть о любом праве. И хоть вноси тут изменения, не вноси, это бессмысленно.
Право прекрасно тем, что точка зрения на него не зависит от того, кто где находится, по какую сторону войны. Вот оно какое есть, такое и есть. Я не уверен, что в такую вообще трудно изменяемую материю, как международное гуманитарное право, можно оперативно внести какие-то изменения, даже на то, чтобы отрефлексировать результаты, допустим, того же самого Нюрнбергского процесса. У человечества ушло несколько лет на то, чтобы просто воплотить это в конвенции, которые сейчас мы знаем как Женевские конвенции, и последующие десятилетия на то, чтобы отработать применение на практике. Мне, например, очевидно, что все разговоры по поводу России как государства-спонсора терроризма, они тоже из какого-то более благополучного времени, потому что международное право не отработало вообще такой концепт, как государство не просто спонсор терроризма, которое дает деньги или информацию, или оружие, или средства каким-то людям, которые сами по себе являются террористами. А то, что у государства есть его служащие, неважно, они носят военную форму или гражданство, или вообще никакой формы не носят, которые просто в свое рабочее время занимаются тем, что является террористической деятельностью. Вот представляете, там человек, он там встает по будильнику в 8 утра, целует жену, уходит на работу, и там с 9 до 5 занимается убийствами. Да? Вот нынешнее, в своем нынешнем состоянии международное право, оно вот такой концепции пока еще не готово. И Россия делает все возможное, чтобы такая концепция все-таки вошла. Потому что, на мой взгляд, как раз понятие государства-спонсора терроризма – это недостаточно. Оно не дотягивает до того, чем Россия занимается сейчас в континентальном масштабе, если не во всем мире. Ну и всякие прочие вещи. Вот все эти разговоры про суверенитет, да, на который Россия постоянно напирает, о том, что когда ей что-то там вводят какие-то новые санкции или какие-то ограничения, или просто показывают на дверь ее представителям, дипломатам или кому-то еще. Но суверенитет же тоже из такой более благополучных времен, да, когда право войны и мира, например, да, предполагало ответственность внятную. Сейчас же, начиная со Второй мировой войны, можно просто посчитать, не по пальцам, может быть, двух рук, да, может быть, еще ноги придется задействовать, но все равно не сильно больше. Случаи, когда вооруженные конфликты сопровождаются официальным явлением войны. Абсолютное большинство войн, в том числе с миллионными жертвами, проходит без объявления войны. Право войны стало настолько зарегулированным, что государство крайне неохотно. Вот почему сейчас Россия не объявляет войну Украине? Одна группа причин, наверное, все-таки лежит в плоскости пиара. Там Путину с самого начала хотелось быть скорее миротворцем. Да? Даже когда он разрушает города и убивает людей десятками тысяч, все еще приятнее было делать под лозунгом, что мы не убиваем, а освобождаем. А вторая внятная группа причин заключается в том, что когда у вас официальный статус объявленной войны, неважно, кто ее объявил, там, вы или вам, вам гораздо сложнее, например, получать военные и околовоенные материалы из-за границы. Там уже включаются все вот эти вот правила поставок военной продукции из нейтральных стран или невоюющих стран и так далее. То есть по итогам Второй мировой войны, которая была ужасная, да, которую человечество пережило как какой-то шок, вот попытка ввести в международное право такое регулирование, которое сделало бы такие ужасные войны невозможными, привели к тому, что ужасные войны происходят. Пока еще не мирового масштаба, пока еще у нас не было Третьей мировой войны, но вполне крупного масштаба.
Они происходят под другими предлогами.
И ведутся так, чтобы не подпадать под вот это регулирование, а чтобы из-под него уходить. Вот эти вещи тоже международное сообщество должно вот рефлексировать. То есть должно быть понимание того, что рецепты 20 века, 21-го уже работают не очень хорошо, потому что как болезнь мутирует под лекарства, да, так же и подходы таких государств, как Россия, тоже мутируют, чтобы обойти вот эти вот правила.
Да, Илья, спасибо большое. Я в заключение хочу вам задать вопрос, связанный с работой следователей из Международного трибунала на территории Украины. Это анонсировалось, и если я ничего не путаю, вы в какое-то время с ними сотрудничали, во всяком случае сопровождали их группу в Бучу, если я не путаю.
Нет, вы немного путаете. Значит, просто наша группа юристов была одной из групп, которая собирала материалы. Это не то же самое, что ведение следствия. А что касается международных групп, да, пока еще совершенно непонятно, кто из виновников этой войны, тех, кто ее развязывал, тех, кто совершал военные преступления, все-таки пойдет в международный трибунал именно в Гааге, потому что это только одна из структур, которые потенциально могут вершить правосудие по итогам этой войны. Потому что по умолчанию, скорее всего, большая часть виновных предстанут перед украинскими судами, а не перед какими-то международными судами. Но, тем не менее, пока еще не определен персональный круг тех, кто пойдет в Гаагу, следователи, уполномоченные этим трибуналом Гааги, с согласия украинских властей, проводили здесь сбор информации, которая потом станет или не станет, скорее станет предметом вот этого производства в трибунале. Это не быстрая история. Этот Гаагский трибунал, он славится своей медлительностью в работе. Там еще в конце 10-х годов продолжали судить людей за события в бывшей Югославии в конце 90-х.
Ну да, там сейчас судят людей за события в Руанде 94.
Совершенно верно. И учитывая возраст Путина и его ближайших друзей, да, если мы дадим им 20 лет до того, как они предстанут перед судом, ну, большинство здесь, скорее всего, не доживет. Поэтому вопрос о том, кто персонально пойдет в Гаагу, это вопрос неочевидный. Я бы не стал здесь махать, что называется, шашкой направо и налево, и говорить, давайте всех в Гаагу. Гаага, во-первых, не резиновая. Люди не молоды, да, и нет, наверное, там какого-то принципиального такого черно-белой ситуации, что если вот этот поедет в Гаагу, то это хорошо, а если не поедет, то это ужас.
Но следственные группы работают.
Да, конечно.
И украинские,
находятся постоянно новые массовые могилы, находятся новые факты, там, о которых не было известно, которые случились, например, убийства в марте, в начале российского наступления. А сейчас открываются они только теперь, когда освобождается украинская территория и находят захоронения, находят пыточные камеры там на востоке, на юге Украины. То есть это продолжающийся процесс, он не остановится.
Да, спасибо большое. Адвокат Илья Новиков был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам, Илья. Я хочу заключительный вопрос задать Наталье Секретаревой. Наталья, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, как работают и работают ли в принципе вот сейчас какие-то механизмы принуждения государств к выполнению норм вот этого международного гуманитарного права в связи с тем, что уже 9 месяцев почти идет война в центре Европы, развязанная Россией, хотя она ее не называет войной, но тем не менее.
Короткий ответ – нет, никаких механизмов принуждения нет в нынешней ситуации. Есть отдельный вопрос международного гуманитарного права, есть вопросы, регулирующие правомерность применения силы и так далее. Вопросы международного гуманитарного права – это когда все уже плохое случилось, это просто правило ведения войны, и они действуют вне зависимости от объявления войны.
Отношение к пленным, к мирному населению.
Да, там что, да, да. Способы ведения войны, запрещенные методы ведения войны. Но есть еще архитектура по поддержанию мира и безопасности. И она не работает совершенно, потому что она завязана на действия Совбеза, Совета безопасности Организации Объединенных Наций, одним из постоянных членов с правом вето, которых является Российская Федерация. И соответственно, какие-либо миротворческие миссии, какие-либо миссии с использованием вооруженной силы, какое-либо санкционирование каких-либо принудительных действий на международном уровне принимается резолюциями Совета Безопасности по существующей архитектуре Устава ООН. Ну и как бы каковы шансы, что Россия не поставит вето на такие решения?
А что-то должны, с вашей точки зрения, менять в ближайшее время в таком случае в этой части? Вот Илья сказал, что вообще-то нужно пересматривать уже подходы, потому что столько времени прошло со Второй мировой войны, что когда отрефлексировали, выяснилось, что все, что придумали, не работает сейчас. И сейчас государства это нарушают. А что-то может международное сообщество сделать, чтобы изменить эту ситуацию сейчас?
Государства это нарушали с примерно первого дня принятия устава ООН и других документов, поэтому я здесь, наверное, еще пессимистичнее Ильи. Мне кажется, что вопрос на это может быть только личный и философский. Мой ответ. Мой философский ответ в том, что система вообще международного права, международных отношений завязана на государство. Государство-центричная система изживает себя. Она как бы может жить долго, но если мы хотим выжить как человечество, нам нужно от нее отказываться, потому что мы сжигаем озоновый слой, мы...
То есть у вас революционные такие взгляды вообще на судьбу человечества? Разжигайте.
Это исключительно мои личные взгляды, из которых я руководствуюсь. Да, я не думаю, что даже со мной многие мои коллеги согласятся, но как бы вот концепция государственных границ, концепция первого мира, третьего мира. То есть это все звенья одной цепи, и это все строится на огромном неравенстве ресурсов, неравенстве возможностей. И это все ведет нас как бы к большому апокалипсису. Ну, как бы либо ядерная война, либо глобальное потепление, и мы все сгорим. Ну, то есть как бы дорога не очень.
Честно говоря, совершенно не хочется завершать на этой ноте, но, к сожалению, время наше подошло к концу. Спасибо большое руководителю юридической службы Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталье Секретарева. Была на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». На этой неделе суд в Самаре приговорил к реальным срокам лишения свободы 6 бывших оперативников, которые на протяжении нескольких лет подбрасывали наркотики, выбивали признания, фальсифицировали доказательства и все ради фабрикации уголовных дел. Самарское дело стало, пожалуй, самым масштабным в России последних лет процессом против полицейских и их помощников, штатных понятых. Потерпевшими признаны 17 человек, которых стараниями теперешних осужденных приговорили к реальным срокам по антинаркотическим статьям. Но здесь важно подчеркнуть, что в качестве жертв полицейские выбирали наркозависимых, рассказывает Анастасия Тищенко.
Фальсифицировали доказательства и подбрасывали наркотики. Суд в Самаре приговорил бывших оперативников по борьбе с незаконным оборотом наркотиков к 13 годам и 9 месяцам колонии. Но это суммарно. Лично каждый из них получил не больше 6 лет. Потерпевшие, а их в этом деле 17 человек, таким вердиктом недовольны. Комментирует Юлия. Ее сын Александр отбывает 10 лет колонии якобы за сбыт запрещенных веществ.
Если говорить конкретно о сроках, я бы их не назвала справедливыми и несправедливыми, я бы их назвала смешными. Вот. Это не только мое мнение, это мнение самих подсудимых. Поскольку в ходе следствия они находились какое-то время в следственном изоляторе, этот срок им засчтется день за полтора нахождения на общем режиме. То есть, по сути, им осталось там кому-то не более 3 лет, кому-то в районе года.
Сроки потерпевших, большинству из которых подбросили наркотики, гораздо больше – до 10 лет колонии. Но обвинительный приговор оперативникам еще не означает, что тех, кто из-за них сидит, завтра же оправдают и освободят.
Вот эти бывшие сотрудники, несмотря на вот такие смешные сроки, они считают себя, естественно, невиновными и будут обжаловать.
На заседаниях оперативники вели себя вальяжно, рассказывают адвокаты, потерпевшие и их родственники. Уже через 2 года после того, как бывшие полицейские выйдут из колонии, они смогут вновь работать в государственных и муниципальных учреждениях. Во время слушаний один из них, Сергей Храновский, заявил журналистам важных историй, что подброс наркотиков – это особенности их службы.
Когда я, собирав материалы на данных осужденных лиц, пользовался оперативными хитростями, но со стороны закона я даю свое слово от лица всего УМВД, что там сидит каждый за свое, каждый за сбыт.
К ним пришла группа поддержки из действующих сотрудников, наверное, которые гордятся вот этими вот бывшими, потому что делались фото на память, еще что-то.
К сыну Юлии Александру полицейские ворвались домой в ноябре 2015 года. Юля признается, что сын в целом употреблял наркотики. Но, во-первых, в тот раз экспертиза следов веществ в крови не нашла, а во-вторых, сбытом он не занимался.
Просто заломали ему в подъезде руки. Трое с ним оставались сотрудников полиции в подъезде на первом этаже. Двое поднялись в его квартиру. То есть там у него в квартире друг находился. Вот. Потом уже поднялся сын с этими, кто его задерживал, с сотрудниками полиции. Вот. Что они делали без сына в квартире, я не знаю, переворачивали там все.
Аналогичная история у Бориса Осташкина. Его заставили подписать признательные показания, что он намеревался продавать запрещенные вещества.
Обыскали, естественно, ничего не нашли. Вот. У меня ничего и не было. Я еще там немножко пошутил там. Пытался пошутить, что, ну, типа, не ваш день, не повезло. Вот, но, видно, их это задело. Говорят, сейчас все исправим.
большом самарском деле, помимо шестерых оперативников, среди обвиняемых еще 14 штатных закупщиков и понятых, которые помогали фальсифицировать дела. Но им колония не грозит из-за истечения срока давности по преступлению. Дело рассматривалось больше 2 лет. В основном заседания переносили, потому что обвиняемые часто болели. На скамье подсудимых не оказалось и судей, следователей или прокуроров, которые поддерживали сфабрикованные обвинения. Дела против них могут начать рассматривать, когда и если апелляция по делу против оперативников будет проиграна.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной руководитель юридической практики фонда «Общественный вердикт» Дмитрий Егошин и адвокат, сотрудничающий с фондом «Общественный вердикт» Ильгар Гарос. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы были на оглашении приговора. Вот от 4 до 6 лет колонии получили 6 оперативников. Вы довольны таким приговором?
Если, конечно, учитывать то, что они сделали, и как потерпели люди от их действий, которые получали сроки гораздо больше, то, конечно, здесь есть какая-то несоразмерность приговора. Но, тем не менее, эти люди на сегодняшний день, они осуждены, они больше не будут работать в органах правопорядка, и, соответственно, они больше не будут заниматься фальсификациями дел. Поэтому мы в целом приговором довольны.
Спасибо, Дмитрий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу переключиться на вашего коллегу Ильдара Гороза. Ильдар, насколько я понимаю, вот суд, когда вынес приговор, он, тем не менее, не увидел никакого предварительного преступного сговора между осужденными этими людьми. А как он аргументировал это? И вообще, возможно ли, не имея предварительного сговора, полицейским, которые работали в одном и том же отделе, фабриковать документы, отправлять людей на долгие сроки по наркотическим статьям, не знаю, с теми же понятыми работать, и при этом получается как бы разрозненно, не каждый сам по себе действовал?
Нет, я думаю, что, конечно, мы все понимаем, что там предварительный сговор это имел место быть, это целая система, и конкретно в этом отделе, в ходе следствия и в ходе судебного следствия это стало ясно, что это именно конвейер такой. Вот. Мы, когда получим полный текст приговора, мы внимательно еще раз изучим, почитаем, и, наверное, тогда, может быть, уже комментировать именно эту позицию суда.
Здесь важно просто пояснить, что с относительно недавнего времени в России приговоры оглашают не целиком, а только вводную и резолютивную часть. Именно поэтому этот приговор так быстро, относительно быстро и огласили. Начали в понедельник, закончили в среду, при том, что там помимо этих 6 бывших оперативников есть еще 14 человек. Это так называемые понятые на зарплате, какие-то закупщики, вот те, кто также участвовал в этих преступных схемах, но за исключением 2 из них, которые получили сроки условные, остальным все сошло с рук фактически за истечением сроков давности, правильно?
Да, все верно. По составу фальсификация сроки давности прошли именно из-за того, что объем уголовного дела очень большой. Очень сложно было довести его и до суда, и сам суд провести. У нас там 2 года практически был. Сроки истекли, да, действительно. Это не только у понятых и закупщиков, и у сотрудников, бывших сотрудников тоже эти составы менялись. И было прекращено уголовное преследование именно в этой части.
Вот поясните вот такую вещь. В качестве жертв, насколько я понимаю, полицейские выбирали в основном наркозависимых людей, да? А как наркозависимые, тут вас спросит любой обыватель, могли употреблять наркотики, не нарушая при этом закона?
Тут надо понимать, что есть хранение, скажем так, для личных целей и сбыт. Им именно вменяли сбыт, и поэтому там и сроки очень большие.
А какие?
В зависимости от объема, там в районе 10 лет это средний срок. Мы настаивали на том, что у них и хранения не было на самом деле. Да, это пусть это наркозависимые люди, но именно в этот момент, когда их задерживали сотрудники полиции, когда им подкидывали это наркотические средства, у них не было этих... То есть вообще, в принципе, они закон не нарушали. Но в целом мы изначально вот и с Дмитрием обсуждали тот вариант, что суд хранение все-таки оставит. Почему? Потому что ну, сложно себе представить, когда система полностью берет этих людей и оправдывает, потому что сейчас нужно будет пересматривать, когда вступит закон в силу в отношении полицейских приговор, нужно будет инициировать процедуру пересмотра в отношении потерпевших. Соответственно, мы так и предполагаем, что им оставят хранение, то есть сбыт уберут, переквалифицируют и, наверное, за отсиженным выйдут люди, кто еще не вышел. Потому что если их полностью оправдать, это огромные компенсации от государства.
Напомните, пожалуйста, о каком числе потерпевших идет речь? Там 17 человек, по-моему, официально признаны потерпевшими.
Да, да.
А сколько из них до сих пор лишены свободы вот, в результате такой активности недобросовестных полицейских?
Там порядка... Там кто-то ушел... по УДО, кто-то ушел на ограничение свободы, и осталось сейчас 2 или 3 человека, которые еще фактически под стражей.
Угу. Ну, вот эти 17 человек, это те только, кого удалось установить, или это вообще все? Ну, вот как, насколько был, с каким размахом работал этот конвейер в Самаре?
Ну, мы можем здесь только предполагать, но по нашему субъективному мнению, это, конечно, часть, наверное, достаточно малая часть того, что установили в ходе следствия. Угу. Я думаю, там потерпевших гораздо больше. Но просто надо понимать, что помимо как бы юридической части, помимо закона, что действительно надо было, наверное, всех по всем эпизодам расследовать, но это очень сложно сделать. Вот мы видим, как вот эти эпизоды, сколько они длились, и следствие, и суд. А если мы представим, что там 50 человек, например, потерпевших, то я боюсь представить, сколько это все будет длиться вообще.
Mm-hmm. Да, Ильдар, спасибо большое. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться сейчас на Дмитрия Егошина. Дмитрий, вот пока мы на протяжении вот этих последних нескольких лет рассказывали о том, как идет это самарское дело, как его в суде расследуют, кто что говорит. Очень часто в комментариях под нашими видео, под текстами на сайте Радио Свобода встречались и такие, что «А что вы так переживаете? Ладно, когда совсем невиновным людям подбрасывают наркотики, их сажают. А это же наркоманы». Ну, собственно, в своих комментариях кто-то из оперативников говорил тоже, что «Ну да, может быть, ровно в этот момент они не делали ничего незаконного, но мы-то знаем, что они нарушали закон, что мы совсем невиновных людей не сажали». Вот как вам такой подход и полиции, и, собственно, обывателей?
А это очень порочная практика на самом деле. То есть на этом деле видно несовершенство Уголовно-процессуального кодекса. То есть это ведь сегодня могут наркоманы, завтра это могут быть активисты, а послезавтра это могут быть обычные люди, обычные обыватели, которые к криминалу не имеют никакого отношения, которые правила дорожного движения даже в своей жизни не нарушают. Фактически, вот смотрите, как получается. Берется 3 человека, один из них закупщик, 2 понятых. Одному человеку, закупщику, дается денежная купюра, их фотографируют, составляется протокол изъятия денег, оформляются какие-то материалы оперативно-розыскной деятельности. Оперативники пишут, что мы якобы вели наружное наблюдение. У нас есть информация. Откуда эта информация? Никому не интересна на самом деле. Но она есть у оперативников. И все. Дальше наркотик отправляется на экспертизу. Это наркотик, экспертиза подтверждает, и дело уходит в суд. Все. Любой человек может оказаться на этом месте. Совершенно любой. Поэтому говорить о том, что это наркоманы, это плохие люди, и как бы, может, они в какой-то части заслуженно получили свое наказание. Нет, это совершенно неправильно.
А в таком случае поясните, пожалуйста, что не так было с самарскими полицейскими? Почему их разоблачили? Они слишком много, слишком часто сажали людей, слишком хорошо работали, и поэтому их посадили? В какой момент что-то пошло не так у них?
Но все-таки люди, которым они подбрасывали наркотики, они же ведь не просто воспринимали приговор. То есть первое ощущение, как вот мы с нашими потерпевшими общались, был определенный шок. То есть работал, занимался какими-то своими делами, воспитывал детей. Тут на тебя навалились, начали прессовать, говорить: «Давай, пиши явку с повинной». Все, человек написал. Дальше вот этот шок проходит, состоялся приговор. Дальше он начинает думать: ну, я же ведь как-то несправедливо осужден, что-то здесь где-то сбой произошел. Люди начинали писать жалобы: меня невинно осудили. И вот, видимо, этот поток жалоб, и как уже сказал Ильдар, что потерпевших там намного больше, мы предполагаем, что было намного больше, в какой-то момент все-таки вот накопилось этой информации достаточно много, что этому делу решили дать ход. Но там еще были несколько эпизодов, когда один из оперативников, это в ходе судебного заседания прозвучало, он занимался продажей наркотиков. То есть один из его, так сказать, подельников из числа понятых приезжал к нему на работу и брал у него наркотики. Да? И более смешная ситуация. За этим человеком, за этим понятым было уже установлено наблюдение со стороны главка. И его взяли с этими наркотиками. Но там по неизвестным, непонятным нам причинам, почему этот эпизод не вошел в обвинение. Но я к чему это все говорю? То есть информация копилась, информация была. И эту информацию рано или поздно уже надо было реализовывать. И, собственно говоря, вот это все вылилось в возбуждение уголовного дела.
Ильдар, скажите, пожалуйста, а вот по вашим наблюдениям, как много дел, связанных с обвинениями по антинаркотическим статьям в России, действительно вот проходят, доходят до суда по такому сценарию, как это было в Самаре, когда их фальсифицируют, когда есть так называемые штатные понятые у полиции, когда никто особенно не заморачивается на доказательства, а вот просто нужно сделать очередную там палку, как это у них называется, и берут наркозависимого и фактически вот по этому сценарию отправляют.
Я думаю, что это массовое явление, именно фальсификация вот таким образом уголовных дел. У нас один из подсудимых сотрудников полиции сказал, кажется, два сбыта им руководство отдела обязывало два сбыта в неделю оформлять. Он сам сказал в суде при допросе, это нереально сделать вот именно честным путем. Нереально. И я уверен, что не может быть так, что во всей стране это не практикуется, вот эти планы, палки там, и так далее, а вот только в каком-то там самарском отделе это есть. Сотрудники сами становятся заложниками. Я, конечно, не пытаюсь их защитить в этом смысле, но тем не менее, они сами в такой ситуации, что им либо увольняться, либо выполнять то, что требует, выполнять этот план.
Да, но его при таком раскладе им совершенно невыгодно ловить действительно каких-то крупных поставщиков, потому что они поймают крупного поставщика, его посадят, и тогда на чем же делать остальной план, если не будет вот этих вот двух сбытов в неделю?
Да, мы о чем, собственно, и говорили, и в суде говорили, когда речь идет о вот такой работе, вот такой борьбе, скажем так, с наркотиками, то на самом деле фактически это никакой борьбы не идет. Здесь же нет никакой борьбы с наркотиками. Здесь есть полицейские, которые сфабриковали, отправили, значит, человек уехал в колонию. Все. А более того, вот Дмитрий об этом упомянул, там действительно один из подсудимых, то есть их два подсудимых, один сотрудник полиции, другой там выполнял роль то понятого, то, значит, закупщика, он приходил не просто на место работы, в отдел полиции забирал наркотики у сотрудника полиции, понимаете? То есть до того дошло. Вот. Ну да, правда, куда-то это дело, куда-то эти материалы пропали.
Ильдар Гарос, адвокат, сотрудничающий с фондом «Общественный вердикт», был на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос сейчас задать Дмитрию Егошину. С вашей точки зрения, сколько аналогов вот такому, как «Самарское», дел должно бы быть возбуждено и расследоваться сейчас по всей России, учитывая вот то, о чем говорил Ильдар Гарос, эту практику с палочной системой и необходимостью отчитываться за раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков?
Каждый город, каждая столица субъекта Российской Федерации, я думаю, что там каждое второе уголовное дело, то, что связано вот в сфере незаконного оборота наркотиков, эти дела должны пересматриваться. То есть я думаю, что эта система, да, вот я не буду повторять то, что сказал Эльдар, но этих дел просто огромное количество. Огромное количество.
Спасибо большое. Дмитрий Егошин, руководитель юридической практики фонда «Общественный вердикт», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».